Ну, я хотел бы вас всех поприветствовать, поблагодарить за приглашение. Важно поделиться тем опытом, который мы накопили с моими коллегами. Я буду сейчас говорить больше всего от имени, наверное, общественной организации, которую я представляю. Это общественная организация «Сутяжник», организация, которая занимается судебной защитой прав граждан в России, внутри российской судебной системы, и если не получается добиться результата, и в Европейском суде по правам человека. Ну и также как преподаватель, заведующий кафедрой европейского права в гуманитарном университете в Екатеринбурге. Я бы хотел поделиться своими мыслями о значении Совета Европы для Российской Федерации. Ну, ни для кого не секрет, что значение вообще Совета Европы, предназначение, цель стояла в том, чтобы предотвращать создание, появление диктатур на территории Европы, предотвращение таких вот проявлений фашизма, которые мы встретили. С этой целью создавался Совет Европы. Но как это значение проявляется для обычного гражданина ежедневно? Ну, для России, в частности, это проявилось, например, в отмене смертной казни. В нашей организации есть один заявитель, клиент, Анатолий Хорошенко, который был осужден к смертной казни в 1995 году. И благодаря тому, что Россия вступила в Совет Европы, смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы, человек остался жив. Надо отметить, что он сидит свой срок невиновным. Об этом даже есть постановление Комитета ООН по правам человека. Например, с помощью стандартов защиты прав человека, разработанных в Совете Европы, в частности, с помощью постановлений Европейского суда по правам человека, мы сейчас ведем одно дело об отмене, так мы это называем, это действительно так, тайного изъятия органов для трансплантации. Я подробнее немножко позднее об этом остановлюсь, это дело Алины Саблиной. Это такой классический пример, когда те стандарты, которые существуют в российском праве, не соответствуют стандартам гуманности, стандартам человеческого отношения к гражданам, разработанные в практике Европейского суда по правам человека. С 1996 года, в принципе, все реформы, которые состоялись в области защиты прав человека в Российской Федерации, они состоялись благодаря влиянию Совета Европы, благодаря влиянию практики Европейского суда на российскую правовую систему. Можно много приводить примеров позитивных, но вот уже 20 лет Россия в Совете Европы, 18 лет как ратифицировала Европейскую конвенцию, и постановления Европейского суда для Российской Федерации являются обязательными. Все, с каждым годом все сложнее и сложнее работать в России, применяя вот стандарты Совета Европы. По разным причинам, и иногда складывается впечатление, что очень трудно сдвинуть что-то изменить. Ну вот вчера, в первый день нашей работы, мы говорили про одно постановление Конституционного суда, которое открывает такой ящик Пандоры, когда власть может решить, что вот, а вот это вот постановление Европейского суда мы не будем исполнять. Вот в таких условиях сегодня приходится работать. И если так очень обобщать, мне кажется, что сейчас очень многие юристы в области прав человека работают, так сказать, в стол. Как вот раньше в советское время писатели работали в стол. Есть такое вот выражение. Когда-нибудь в будущем про эти все стандарты вспомнят и будут применять на практике. Пока же очень сложно надеяться на то, что они будут работать. Для того, чтобы понять, как сложно, какие приходится встречать трудности при работе в Российской Федерации с документами Совета Европы, практика Европейского суда, нужно немножко обратиться к истории, я так это назвал, политического вступления России в Совет Европы. Ведь в 96-м году, еще в 92-м году, когда была первая инициатива России вступить в Совет Европы, в России было, ну, во-первых, в Совет Европы была создана специальная группа ученых, которые сделали большую работу, заключение о том, соответствует ли российская правовая система стандартам Совета Европы. И это является главным условием принятия государства Совета Европы. И эта группа ученых сделала заключение, что правопорядок России не в полной мере соответствует стандартам Совета Европы. Интересно, что в то же самое время МИД Российской Федерации пришел к точно такому же выводу, что за исключением Конституции российский правовой порядок не соответствует стандартам Совета Европы. И, в принципе, нужно сделать вывод, что России нельзя принимать в Совет Европы. Будет нарушен устав Совета Европы. И вот ученые, было много публикаций до 96 года, и они говорили о том, что, учитывая отсутствие у Российской Федерации какого-то опыта защиты прав человека, ну, нас Совет Европы и Европейский суд может просто захлестнуть волна жалоб, так как не одни вот эти споры о защите прав человека не будут решаться внутри российской системы, правовой системы. Но, тем не менее, 28 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы. И вот почему это именно политическое вступление? Потому что мало кто обсуждал вот это ни в парламентской ассамблее Совета Европы, ни в Государственной Думе, которая ратифицировала все договоры. Никто не обсуждал права человека. В ПАСЕ обсуждали, нет, мы не можем оставить Россию за пределами Совета Европы. Будет очередной уже политический Чернобыль. Если мы это сделаем, нужно лучше принять и потом помочь России добраться до этих стандартов. В Госдуме тоже особенно не обсуждали права человека. Ну вот это произошло. И что у нас произошло в действительности? Ну, первые 10-15 лет России в Совете Европы и после ратификации России конвенции европейской, действительно, Европейский суд захлестнула волна жалоб. И она в какой-то момент она достигала 33% всех жалоб, которые лежали и ждали своего рассмотрения в Европейском суде. На сегодняшний день это 13,5%. Но тут тоже важно не обмануться этой цифрой, потому что, в принципе, это она составляет те же самые 30%, которые и были. Дело в том, что просто Российская Федерация за свой счет направила в Европейский суд группу юристов, которые, грубо говоря, разгребают весь завал вот этих жалоб, которые приходят из России. И не регистрируя их, если видят, что комплект документов не соответствует там определенным процедурам, отправляют их обратно. Но тем не менее, вот, но самая главная цифра, я уже об этом и вчера говорил, 30% всех нарушений статьи 2 и 3, вот если взять все страны, 46 стран Совета Европы, и посмотреть, посчитать количество нарушений права на жизнь и права на свободу от пыток, жестокого обращения, то Россия из всех этих стран занимает 30% таких случаев происходит в России. Это очень большая цифра. И здесь не только эти 30% стреляют, так сказать, чеченские дела. Это все больше и больше приходит жалоб в Европейский суд, касающихся пыток в СИЗО, когда выбивает признательные показания. пыток в милиции, смерти в милиции. Это очень страшные цифры. Вот так выглядит сегодня пирожок дел, который поступает в Европейский суд. Россия раньше была красненькой, Россия, сейчас это Украина. Россия вот голубенькая, чуть поменьше жалоб. Но опять же, фактически в Европейский суд поступает намного больше жалоб от граждан России. Просто жалуются немножко неграмотно, и поэтому большая часть этих жалоб не признается приемлемыми. Очень важно понимать, что когда Россия ратифицировала конвенцию, опять же, не думали о значении этого документа для Российской Федерации, для именно применения ее в российских судах. Все думали, благополучно мы подпишем этот договор, поставим галочку, вступим в Совет Европы, легче будет визы получать, покупать недвижимость, наверное. Вот. А применять мы ничего не собираемся. А все получилось совсем не так просто. Вместе с конвенцией, оказывается, шел еще большой вот такая библиотека постановлений Европейского суда, которая разъясняет содержание Европейской конвенции. И их нужно применять в Российской Федерации. И не только постановления в отношении, вынесенные в отношении России, там, выплаты компенсации, но еще и постановления, вынесенные в отношении других государств, именно в части тех принципов, которые разработал Европейский суд. Нужно понимать, вот, с чем мы столкнулись. Да, 98-й год ратифицировали конвенцию. Главный принцип конвенции – это права человека, записанные в этом документе. Они должны работать не в Европейском суде, а в районном суде города Екатеринбурга, в районном суде города Москвы, мирового судьи, прямо вот напротив вашего дома. Именно там должна работать эта Европейская конвенция. Но мало кто об этом вообще понимал. Вот в какой атмосфере мы жили в 1998 году. Заявление председателя Свердловского областного суда Ивана Овчарука. Была такая пресс-конференция онлайн, мы задали ему вопрос, а ваши судьи вообще проходят какой-нибудь тренинг по Европейской конвенции, не понимают, как с этим работать? И судья сказал, нет, зачем, разве это нужно, чтобы соблюдать какие-то гарантии права на справедливое судебное разбирательство, достаточно только знать Гражданский процессуальный кодекс. И вот это вот забавно, да, название конференции было «Судьи должны знать все». А из ответа следует, что все за исключением Европейской конвенции. И это прозвучало из уст судьи в 2004 году, год спустя после того, как именно из-за этого судьи Европейский суд рассмотрел одно из первых дел против России, Ракевич против России. Это дело касалось незаконного задержания в психиатрической больнице активиста. И в течение 39 дней человека лечили без судебного решения, с сильными психотропными веществами. Вот такое было... Когда мы первый раз пошли в суды, мы часто и начали аргументировать свою позицию, основываясь на Европейской конвенции, мы часто встречали такую реакцию судей. Еще раз упомяните в суде Европейскую конвенцию, я вызову приставов, и вас выгонят. Или, например, говорили, прекратите ссылаться на иностранное право. Не международное, а именно иностранное. Не было даже понимания, что Европейская конвенция – это часть российской правовой системы. И ее нужно применять. Ситуация сегодня изменилась серьезно. То есть, таких вот глупостей уже от судей не услышишь. Но проблемы есть. Вот, когда я проводил исследование для своей диссертации, я опросил много судей, адвокатов, и выявился такой замкнутый круг. Судьи говорят, да мы бы рады применять Европейскую конвенцию, но сами адвокаты к нам приходят в суд и никогда не ссылаются на Европейскую конвенцию. Когда с адвокатами говоришь, они прекрасно ориентируются в этой конвенции, но они говорят, что мы никогда не защищаем своего клиента, основываясь на конвенции, потому что это неэффективно. Судья, скорее всего, нас проигнорирует. И вот получается такой замкнутый круг. Последнее исследование редактора бюллетеня Европейского суда по правам человека, российское издание, 100 юридических адвокатских контор отправили письмо с просьбой: давайте сотрудничать по Европейской конвенции. Вы вроде бы как на ваших сайтах там где-то написано, что вы специалист по обращению в Европейский суд и так далее. Ни от одного не пришел ответ. Вот случается такой парадокс в нашей системе. В принципе, российское законодательство, начиная от Конституции, заканчивая законов, федеральных конституционных законов, заканчивая каких-то обобщений практики наших российских судов, все это хорошо соответствует тому, чтобы Европейская конвенция применялась в России. У нас Конституция, 15-я статья, прямо говорит, что конвенция – это часть российской правовой системы. И даже более того, если, например, Гражданский процессуальный кодекс говорит одно, а конвенция другое, то нужно применять Европейскую конвенцию. Конституционный суд пошел дальше, он сказал, что не только конвенция часть российской правовой системы, но еще и постановление Европейского суда. И не только против России, но и против других государств. ППВС, это у меня имеется в виду постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации. Есть два, по крайней мере, документа 2003 и 2013 года, где Верховный суд также очень, очень позитивно разъясняет нижестоящим судам, что нужно применять Европейскую конвенцию. Если это не было сделано по делу, то ваше решение подлежит отмене в вышестоящем суде. Но таких примеров я еще ни одного не нашел. А на практике же, вот если отвлечься от этих абстрактных обобщений и разъяснений, что делает Конституционный суд? А вот можно было просто собрать, просмотреть все постановления Конституционного суда, им видно, что Конституционный суд, в принципе, не применял Европейскую конвенцию, наверное, до 2008 года. Не применял просто потому, что никогда не смотрел на практику Европейского суда. А применить конвенцию невозможно, не посмотрев практику Европейского суда. То есть, если Конституционный суд говорит, в соответствии со статьей 6 конвенции, там, право на справедливый суд нужно сделать так-то, вот, такое-то решение, это неправильно. Нужно же понимать, что пишется, что понимается в статье 6. А это можно сделать только с помощью обращения к практике Европейского суда. Верховный суд делал то же самое, еще даже хуже. Ну, до 2010 года в России мало публиковалось решений, но вот удалось найти порядка 4000 постановлений, решений Верховного суда. И, в принципе, там не было ни одного случая, когда бы Верховный суд смотрел на практику Европейского суда. Это значит, что Верховный суд вообще не делал этого, вообще не смотрел на Европейскую конвенцию. При этом своим нижестоящим коллегам всегда разъяснял, что делать надо, делать надо. Тут какие-то вот примеры появились, буквально их несколько, когда Верховный суд начал смотреть на практику Европейского суда. Что касается районных и областных судов, здесь, кстати, ситуация получше. И не благодаря тому, что судьи районных судов более образованные или еще что-то там, а благодаря тому, что все-таки некоторые адвокаты, как правило, это юристы общественных организаций, настаивают на том, чтобы судья применял Европейскую конвенцию, и они защищают своих клиентов, ссылаясь на Европейскую конвенцию, на практику Европейского суда. И тогда суд просто вынужден открыть конвенцию, потом, может быть, открыть сборник постановлений и начать в этом разбираться. И вот Анатолий Иванович Ковалев, бывший судья Европейского суда по правам человека, избранный от России, 14 лет провел в Европейском суде, он собрал очень большую базу данных постановлений российских судов, где бы применялась конвенция. Во-первых, значит, что есть такие случаи, и вот он заметил такую тенденцию. Чем дальше от Москвы, тем лучше. На что судья, председатель Мосгорсуда, на него очень обиделась за такое высказывание. Нет применения конвенции по структурным проблемам. Это уже тот вывод, который мы сделали по своим делам. Мы провели, так сказать, лабораторную работу, если это возможно вообще в праве. Нам посчастливилось отобрать такие дела в своей практике, которые работали как индикаторы. это были дела, где действительно главный вопрос касался какой-то структурной проблемы. Это значит, что если разрешить дело в пользу заявителя, это значит, нужно было не только решение в пользу заявителя вынести, но еще и изменить, реформировать какой-то закон, какую-то область права. Еще признак, характеристика этих дел. Такие дела еще не были рассмотрены в Европейском суде по правам человека. Но очень похожие дела, иногда даже клоны дел, аналогичные дела, были рассмотрены в Европейском суде против других государств. То есть мы, в принципе, знаем, как Европейский суд отреагирует. И вот такие дела мы провели, по крайней мере, у нас было их три. И по всем этим делам нам не удалось добиться позитивного решения для наших клиентов. Когда перед судьей был просто очень легкий выбор применять российский закон, который противоречит Европейской конвенции, либо конвенцию, как она понимается в постановлениях Европейского суда по отношению других государств. И мы говорили, вот если вы примете решение против нашего клиента, со стопроцентной гарантией мы вам говорим, что против России будет решение Европейского суда. И вы можете избежать этого решения. Вы можете освободить Россию от этого позора в Европейском суде. Позор выглядит вот так вот. Дело Алины Саблиной. Эта девушка из Екатеринбурга, она училась в Москве и в один вечер попала в автомобильную катастрофу. Переходила по зебре дорогу, и одна из машин не остановилась. 6 дней она находилась в коме. На 2-й день после случившегося, ее мама и папа приехали в больницу, и в течение 6 дней не отходили от реанимации, постоянно были в контакте с врачами. На 7-й день их родители уже не пустили в реанимацию, не объясняя причин, скрывая взгляды. А на следующее утро в 9 утра маме поступил звонок на сотовый телефон, номер, который был записан в истории болезни, от похоронного агентства, который сказал, что ваша дочь умерла, вот в таком-то морге находится. Стоимость доставки тела в Екатеринбург 200 тысяч рублей. Спустя месяц мама была признана потерпевшей по уголовному делу в отношении водителя и, как потерпевший, имела право знакомиться с материалами уголовного дела. И прочитала в этих материалах, нашла очень страшный документ, который говорил о том, что из тела Алины были изъяты органы для трансплантации. Шок ее был очень сильный, она даже впоследствии говорила мне и журналистам, я 2 раза похоронила свою дочь. Первый раз, когда узнала о ее смерти, 2 раз, когда узнала об изъятии органов без моего вообще ведома, согласия. И вот, когда мы занялись этим делом, перед нами была, в принципе, это простая задача. Есть закон о трансплантации, который позволяет врачам вести себя таким образом. Всегда был доступ к родителям, можно было подойти и посоветоваться. Но и этого они не делали. Параллельно за стеной у себя в кабинете они поднимали трубку телефона, звонили трансплантологам и говорили, что у нас находится Алина Саблина, потенциальный донор, молодая девушка, здоровые органы, готовьтесь. А родителям ничего не говорили. Вот такой сегодня в Российской Федерации закон о трансплантации органов. И в суде мы представили это дело в очень простом виде. Вы можете применить российский закон, но это приведет к делу в Европейском суде. Вы можете применить Европейскую конвенцию непосредственно и практику. На тот момент, где-то, пока дело рассматривалось наше, Европейский суд принял 2 решения по отношению Латвии. Петрова против Латвии и Элберта против Латвии. Эти дела, вы знаете, настолько похожи на дело Алины Саблиной, что можно просто вот Петрова вычеркивать, писать Саблина, Латвию вычеркивать, писать Россию. Аргументы ответчиков были абсолютно такие же. И мы показывали, переведенные постановления Европейского суда на русский язык, опубликованные в бюллетене Европейского суда, полуофициальный журнал. Применяйте, пожалуйста. Нет. Все инстанции прошли, вплоть до Верховного суда. Судьи Верховного суда не замечали свои собственные постановления пленума, о которых я говорил. Потом было дело в Конституционном суде. И Конституционный суд сказал, что вполне законно в Российской Федерации в 21 веке изымать органы для трансплантации в тайне от родителей. Вот так примерно работает сегодня Европейская конвенция в России, ее значение для граждан России, для простых людей, студенток и их родителей. Пока вот мы работаем, так сказать, в стол. Потому что, ну, тем не менее, надо сказать, что после постановления Конституционного суда, которое состоялось 10 февраля этого года, они его вскрывали в течение месяца, опубликовали только в марте, тоже не по непонятным причинам. И когда это постановление опубликовали, был такой взрыв публикаций в российской прессе. Начали все обсуждать, задаваться вопросами. И надо сказать, что уже происходят сдвиги, может быть, в какой-то степени оппортунистские, некоторыми партиями выдвигаются законопроекты о том, чтобы вот что-то там поменять. Ну, это только малая доля, что должно быть сделано для того, чтобы исправить ситуацию. Ну вот, наверное, все, что я хотел с вами поделиться. Если вам интересно более глубоко вот эта проблематика применения конвенции, значение ее для России, есть у меня опубликована такая книга «Конвенция о защите прав человека в судах России». И есть похожая книга на английском языке голландского издательства Eleven Publishers. Я могу с вами поделиться. Книга уже... Ее не надо даже покупать, она бесплатно висит на сайте. То есть это не реклама.
Спасибо. Спасибо большое, Антонин, что со мной, я бы сказал, не только интересное сообщение, но очень волнующее, потому что да, человек, который является практикующим юристом, это всегда очень важно, интересно. Но, тем не менее, может быть, прежде чем мы...